Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Николае Маслове. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александры Никифоровой «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите» рассказ о протоиерее Александре Куликове. И в завершении нашей передачи «Литературная страница». Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О еле освящении! Елео освящение есть таинство, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Это таинство ведет начало от апостолов, которые, получив власть от Иисуса Христа, мазуху маслом ноги недужные и исцелеваху. Апостолы передали это таинство священнослужителям церкви, что видно из следующих слов апостола Иакова: «Болит ли кто в вас, да призовет пресвитеры церковные, и да молитву сотворят над ним, помазавшие его елеем во имя Господне, и молитва веры спасет болящего, и воздвигнет его Господь, и аще грехи сотворил есть, отпустятся ему».
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Николай Маслов. Священномученик Николай Иванович Маслов родился в 1874 году в Твери. После окончания духовного училища и пасторских курсов в 1924 году он был рукоположен в сан священника. Служил в Твери в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина за Волгой. После того, как в городе закрыли почти все храмы, и в частности Вознесенский собор, где служил тогда святой архиепископ Фадей Успенский, владыка перешел служить к отцу Николаю храм иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Бывало, что здесь собиралось все православное духовенство города. Священномученик Фаддей любил эту церковь на кладбище, со всех сторон окруженную спускавшимися к Волге лугами, столь напоминавшими ему родные места в Нижегородской губернии. Как свеча стоял белый храм на холме среди зелени, от храма расходились аллеи благоуханной сирени, могилы были ограждены коваными металлическими оградками, кое-где стояли памятники из мрамора с надписями, прося прохожего человека помолиться за тех, кто под ними. Все здесь настраивало на молитву и напоминало о том, что ожидало каждого человека в конце жизни, и храм, как обетование немеркнущего света Царства Небесного, и кресты на могилах, как подсказка пути, по которому следует человеку идти, и в то же время рядом стогны древнего града с его подвижниками и молитвенниками прошлых веков, прошедших здесь крестный путь и достигших небесных обителей. Через Волгу отсюда был виден и древний Успенский монастырь, место мученической кончины митрополита Филиппа и недавнего служения архиепископа Петра Зверева, священномученика и купола заволжских церквей, как армия ратников, частью плененных, закрытых, заброшенных, превращенных в склады и мастерские, и грозное здание тюрьмы, где самому святителю архиепископу Фаддею суждено было принять мученическую кончину – и милостью Божией вернуться сюда, на кладбище Неопалимой Купины, чтобы телом лечь под шатром разросшейся благоуханной сирени, духом предстоя Господу и пребывая в молитве пред Богом за нас. Но и земля не могла скрыть и удержать этого кратчайшего и смиреннейшего подвижника, который жил на земле, подобно тому, как живут на небесах ангелы. Незабываемо было для отца Николая служение со святым архиепископом Фаддеем, само присутствие которого ощущалось как благодатно очищающее душу, обличая в ней все греховное и недостойное. При жизни он был ангелом-хранителем города, после смерти — великим за него молитвенником. Лютое гонение на церковь в 1937 году не оставило на свободе почти никого из духовенства Твери. 3 ноября 1937 года сотрудники НКВД арестовали отца Николая. Ему было тогда 63 года. Здоровье у него было весьма слабое, он часто болел, может быть, поэтому НКВД решил его не расстреливать, а ограничиться концлагерем, сам вскоре умрет. Сразу после ареста состоялся допрос. Следователь спросил священника о знакомом в городе. Отец Николай ответил, что знал только тех священников, которые служили вместе с ним в храме иконы Божией Матери Неопалимая Купина. «Вы знакомы с бывшим архиереем Успенским?» Священник поправил. «Не с бывшим архиереем Успенским, а с архиепископом Фаддеем. Да, я его хорошо знаю, был у него на квартире в 1930 году, после этого часто его видел в церкви Неопалимой Купины». «Какие взаимоотношения были у вас с Успенским?» «Взаимоотношения с архиереем у нас были чисто служебные, каких-либо посторонних разговоров у нас не было». Вы обвиняетесь в том, что вы, Маслов, являетесь участником контрреволюционной фашистско-монархической организации в городе Калинине, возглавляемой архиереем Фаддеем Успенским. Признаете ли вы это? Участником контрреволюционной фашистско-монархической организации я не был и виновным себя в этом не признаю. Вы, Маслов, являясь участником контрреволюционной организации, проводили свою контрреволюционную деятельность. Признаете ли вы это? Являясь убежденным монархистом и чувствуя, что советская власть относится недоброжелательно к духовенству, по моему мнению, притесняет религию, я высказывал среди верующих отдельное недовольство советской властью. Говорил, что новая конституция нам ничего не дает, церкви по-прежнему стараются закрыть, религию уничтожить. Вел антисоветскую агитацию по выборам Верховный Совет СССР, то есть за то, чтобы избирали кандидатов верующих, чтобы люди, попавшие в Совет, могли бы поддержать религию. Вы следствию говорите неправду. Следствие располагает данными о том, что вы являетесь членом контрреволюционной фашистско-монархической организации. Это обвинение я отрицаю. Ни в какой контрреволюционной организации я не состоял. После подобных ответов были вызваны дежурные свидетели, в данном случае обновленцы, которые по требованию следователя подписали составленное им лжесвидетельство. 2 декабря тройка НКВД приговорила священника Николая Маслова к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Во время заключения в тюрьме отец Николай болел, и состояние его здоровья все ухудшалось. В июле 1938 года он был переведен из Твери в тюрьму в Лакошино, находясь в которой, долго и тяжело болел, и 17 января 1939 года скончался. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. Ко многим размышлениям располагает прочитанное ныне житие. Во-первых, что значит в жизни временной и вечной святая дружба? Во временной, во Христе страдающем сопричастность к кресту великого друга, для отца Николая Маслова имеем в виду, конечно, святителя Фаддея, а в вечной жизни – совоскресение с ним во Христе воскресшем. Именно эта дружба – первый повод для гонителей обвинить отца Николая во всех немыслимых преступлениях. Да и раскрыть, в кавычках, контрреволюционную организацию, в этом сталинские следователи проявляли всегда особое усердие. А для исповедника оставался важнейший духовный ориентир – не выдать никого. Впрочем, отец Николай, собрав в своем храме все духовенство города во главе со святым архиереем, знал, на что шел. В этом особый подвиг, особая его слава. Слава человека, вкусившего тленность земного, ощутившего близость Царства Небесного. Такой подвиг встречаем и в иных житиях новомучеников. Так, например, принял в Москве отец Петр Лагов будущего священномученика Василия Смирнова, впоследствии расстрелянного в Бутове. И еще одна важная деталь есть в житии священномученика Николая. Это близость его храма, собравшего под кров свой многих исповедников к месту страдания одного из величайших святых в русской истории, к известному отрочу монастырю, где Малюта Скуратов задушил святителя Филиппа. Кстати сказать, само слово «новомученик» прозвучало, возможно, впервые именно тогда, в грозные годы опричнины, в известной истории о великом князе московском. И гулким эхом отозвалось в веке XX. И на Соловках, где подвигу Филиппову приобщились новые исповедники, и в Твери, и в Бутове, где водружен в память о всех древних и новых страдальцах Соловецкий крест.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши слушатели, мы предлагаем вашему вниманию вторую передачу «Светлой памяти» протоиерея Александра Куликова. Сегодня вместе с нами вы окажетесь на Моросейке, на вечере памяти батюшки. Этот вечер состоялся 6 декабря 2009 года. Звучит архивная запись пасхального богослужения на Моросейке.
и всюду с нами. Только порой мы не замечаем с вами, братья и сестры. А сколько мы вот в этом храме уже ощутили великих милостей Божьих. Сколько праздников церковных, которые по-разному отмечаются в православной церкви. Каждый праздник дает свое духовное ощущение, свою благодать, изливающую от Господа. Объединяет нас всех, и отец Алексий, и отец Сергий. И чтобы вот это единение мы ощущали, чтобы старались его сохранять, что от нас зависит. А то порой мы сами раздираем это единение. И этим грешим против церкви, против общины. Поэтому давайте с помощью Божией всегда будем едины духом, чтобы прославлять нам Господа и святых наших, святителя и чудотворца Николая, в этом месте первый его был престол, и затем праведных отца Алексея и священномученика Сергия. Аминь.
Христос воскресе!
Протоиерей Александр Куликов, настоятель храма святителя Николая в Кленниках на Моросейке, имел от Бога редкий дар милующего сердца, как и его святой предшественник, настоятель Моросейского храма, праведный Алексей Мечов. Милующее сердце отца Александра, его величайшее терпение, собирало вокруг него не только духовенство, но и творческую и научную интеллигенцию, художников и писателей, ученых и музыкантов. Душа каждого согревалась рядом с батюшкой. На вечере памяти отца Александра в исполнении Ивана Глебовича Соколова и Ирины Борисовны Бутыриной звучали любимые произведения отца Александра. Своими воспоминаниями о батюшке поделились близко знавшие его священнослужители и миряне, рассказывает протоиерей Аркадий Шатов, настоятель храма святого благоверного царевича Дмитрия при Первой Градской больнице.
Когда я получил первое письмо от отца Павла Троицкого, в этом письме отец Павел Троицкий писал о соборовании, которое мне довелось совершать вместе с отцом Александром, с отцом Владимиром, с отцом Александром Салтыковым, там были другие батюшки. И вот отец Павел, такое краткое очень было письмо, это было самое первое письмо, которое я получил от отца Павла. И он там писал, что я рад за тебя, что ты в таком цветнике, что ты оказался в кругу таких священников замечательных, и перечисляет всех батюшек, которые там были. И первый из них, конечно, он говорит, отец Александр Куликов. Так что это вот свидетельство отца Павла, что отец Александр был таким замечательным священником, и среди нас он был таким первым. И второе, что я хочу сказать, что мне тоже очень как-то запомнилось об отце Александре. В 90-е годы, и до этого еще, может быть, очень часто в храмах звучали такие обличительные проповеди, грозные проповеди, где говорилось о том, что нас ждут какие-то испытания, трудности, проповеди обличающие, предупреждающие о наступлении зла. И вот отец Александр, он не всегда был доволен этими проповедями, говорил, ну что все время про это говорить? Надо утешать людей, надо говорить о добром, воодушевлять нужно людей. И вот это, мне кажется, очень, его очень хорошо так характеризует, потому что он всегда был таким добрым, мирным, всегда призывал к добру, воодушевлял на добро. И ничего такого грозного, обличающего, осуждающего в нем не было. Это очень, мне кажется, как-то так вот радость. И вот это какое удивительное, конечно, его свойство, которое, конечно, согревало и тех, кто его окружал.
Об отце Александре вспоминает протоиерей Александр Салтыков. Настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник музея имени преподобного Андрея Рублева.
У отца Александра было отношение любви ко всему. Я, правда, как-то сразу увидел, что он очень любил вот так устраивать храм. Но он также устраивал человеческие души, что, конечно, в тысячу раз важнее. Ну и в то время, когда было неизвестно, куда идти, какую выбрать дорогу, конечно, встретить такого священника было большим счастьем и благодатью Божией. Потому что мы тогда вообще все ходили по какому-то краю пропасти. Конечно, было большое счастье, что был такой храм, как Никола Кузнецы. Это было, конечно, место Богом избранное, и Бог туда собрал замечательных людей. Ну, возникали разные, естественно, житейские ситуации. Есть такие вещи, которые трудно объяснить, и глубочайший смысл и значение, потому что все внешне очень просто. Ну, вот мы ездили с ним по некоторым старым больным людям, вот моим родственникам некоторым, скажем, ездили, как и очень многие здесь. Но вот тут многие выразили свою благодарность именно за такие вещи, которые мы называем требами, да? Но это же не была никогда просто треба, что удивительно. И мне передать очень трудно, даже сказать невозможно, то светлое ощущение света, которое было, когда отец Александр совершал вот здесь называемые требы, и осталось это ощущение на всю жизнь. Это, пожалуй, самое главное, что для меня было в общении с ним.
Рассказывает прихожанка храма на Моросейке, иконописец Татьяна Любимова.
Я хотела немножко проиллюстрировать слова отца Александра о том, как батюшка совершал требы. Как только я появилась в храме, батюшка меня благословил помогать при крестинах, и передо мной проходил целый ряд людей. Людей крестилось намного больше иногда, чем сейчас. Иногда крестилось десятки человек. Но были и такие очень запоминающиеся крестины, когда крестилось несколько человек, но это было настоящее событие. Видно было, что это событие для этих людей. Вот про одно такое событие я хочу рассказать. В конце службы в храм пришла супружеская чета, на которую невозможно было не обратить внимания. Это вот как у Шолохова в «Судьбе человека» описывается человек, у которого огромное горе. Он писал, что у него как бы присыпаны пеплом глаза. И вот у этих людей были присыпаны пеплом не только глаза, но и лица. Вот у женщины было совершенно вот полное отчаяние, взгляд, измученное лицо. И рядом с ней был такой же вот измученный, видимо, испытывающий очень сильные боли ее супруг. В начале крещения он не мог стоять даже. Он совершенно обессиленный, не принимая участия в том, что происходило, сидел на стуле. Но к моменту, когда надо было обойти вокруг купели, крестили тогда еще в купели, он вдруг очень решительно, то есть его уже облили, он вытерся, и вдруг он решительно так встал. И сначала опираясь на руку жены, потом своими ногами, он три раза обошел и на третьем круге даже так решительным жестом забрал у жены свечку. И до конца крещения он стоял уже сам, категорически отказываясь присесть. Но я не помню, честно говоря, вот я не смотрела на лицо батюшки, потому что я не могла оторваться от этого человека. Но у меня было ощущение, что я присутствую при какой-то вот невероятной борьбе.
и что батюшка как вот какой-то древнерусский богатырь вот в данный момент, перед тем, как человеку надо было отречься, вот в чине крещения есть отречение от сатаны, и что батюшка вот именно борется. И видно было, что человеку этому намного легче повторять слова отрицания, когда он повторял их за батюшкой. Вот, честное слово, у меня было ощущение, что я присутствую при какой-то вот отчаянной битве. Но самое интересное было потом. Часто бывает, что люди крестятся, их потом как-то не замечаешь, хотя очень много из тех, кого крестил батюшка в нашем храме, приходили и становились нашими верными прихожанами и воцерковлялись. Очень много было комсомольцев, так называемых, из тех, кто работал в ЦК комсомола. Но удивительно, что эта семья начала приходить. Видно было, что человек был очень болен. Вот, они приходили, как только вот этому человеку становилось немножко полегче. Но он пришел не один, он привел всю свою семью. И причем с той же решимостью, с которой он крестился сам, крестил он своих племянников и дальних племянников. И такое впечатление, что, в общем, вот пока вся семья не крестилась, он успокоиться не мог. И вдруг через некоторое время приходит опять его супруга, я спрашиваю у него, как дела. И она так со скорбью, конечно, но без отчаяния совершенно, она говорит, он отошел. И вот это произошло буквально за несколько месяцев. То есть где-то вот человеку было, видимо, отпущено 2,5, наверное, вот, в начале где-то рождественского поста они крестились. И вот уже после Татьяны дня она сказала, что он отошел. И она, видимо, собиралась куда-то уезжать из страны. Но как только она приезжала в страну, она... Я так понимаю, что первым делом стремилась в храм, и для нее это было очень важно. И еще такие были моменты, что сегодня ходили по Моросейке, и я поняла, что, видимо, батюшка освещал первый на Моросейке ресторан, которых еще почти не было, это один из первых в Москве. И был чуть ли не первый день Великого Поста. Нас пригласили, батюшка не мог отказаться. И, значит, была Татьяна Андреевна, певчая наша, замечательная. И уже выходя из храма, он говорит, пошли со мной, будешь кадилу мне подавать. И мы входим все трое в этот ресторан, там зеркала, горят эти огни. Вдоль зеркал расставлены накрытые столы, значит, причем в то время было голодное, вот всякой снедью уставленной. И вдоль столов стоят совершенно каменными лицами, значит, работники, видимо, этого ресторана, и не знают, что им делать. Причем в таком вот они жутком смущении. Но батюшка совершенно вот как-то естественно и просто начал, вот он как-то так умел очень деловито так распоряжаться, нашелся маленький столик, нашли свечки. Он, значит, совершенно решительно раздал всем, там у него был пучок свечей в портфеле, всем раздал эти свечки. И когда у людей, значит, хоть что-то, какая-то работа в руках появилась, они заметно повеселели. И батюшка, он умел, конечно, молиться так, что даже если человек ни словом не понимал, что от того, что происходит, он понимал, что происходит что-то очень важное. И в конце концов, вот люди настолько проникались тем, что происходило, что некоторые даже уже вот пытались как-то даже вот участвовать, как-то подпевать, и вдруг оказалось, что, Господи помилуй, в общем-то, да, достаточно просто выучить. Кашпела с нами Татьяна Андреевна, я так время от времени взглядывала в зеркало. Вид был, конечно, на фоне этих зеркал и свечей немножко странный. Вот. Но батюшка это совершенно не смущало. И, значит, он всех окропил помещение. И вдруг опять все смущались, говорит, ну вот, пожалуйте к столу. Батюшка сказал, нет, ну что, мы сейчас служить пойдем. Кушайте, значит, ты... Пошел. И, в общем, работники этого ресторана на Пасху как раз они преподнесли огромную корзину всяких яств пасхальному столу. И были очень благодарны, тоже приходили. Но вот это говорит вот о том, что и о необыкновенной простоте батюшки, который вот мог найти подход к каждому, и о необыкновенной любви его, о необыкновенном смирении, в то же время о том, что он к любому вот церковному послушанию он подходил просто ну вот с полной отдачей. Еще вот очень хочется мне рассказать такой момент. Я исповедовалась у замечательного старца, отца Кирилла Павлова. И отец Кирилл очень часто через меня передавал приветы отцу Александру. Я была абсолютно уверена, что они близко знакомы, потому что каждый раз, когда батюшка слышал отец Кирилла об отце Александре, он расплывался в такой улыбке. Да, да, отец Александр, он такой замечательный. Какая-то счастливая, что ты к нему попала. И, в общем, всячески вот это подчеркивал. Какое счастье, что ты вот на Моросейке у отца Александра. Если ты у отца Александра, я за тебя спокойно. Ну, тут несколько раз повторял. Я была просто абсолютно уверена, что отец Кирилл и отец Александр, вот у них такая необыкновенная духовная связь. И вдруг однажды батюшка приходит и говорит: какой я счастливый, ты себе не представляешь, где я сегодня был. Какой я счастливый. Я говорю: батюшка, ну где же вы так были? Я сегодня был у отца Кирилла. Какой я счастливый, это такая радость. Меня так утешило, мне это так хорошо, так замечательно. Я говорю: батюшка, разве у него не были никогда? Он говорит: да нет, говорит, в том-то и дело, что я сегодня был первый раз. А были такие моменты, когда отец Кирилл и отец Александр о некоторых вещах говорили буквально одними и теми же словами. То есть я была уверена, что это вот абсолютно такой беспроволочный телеграф, как у отца Алексея Мичева и у отца Анатолия Оптинского. Но вот оказалось, что отец Александр виделся с отцом Кириллом буквально несколько раз.
И вновь воспоминания протоиерея Александра Салтыкова.
Он очень действительно знал много святых и праведных людей, действительно всех знал. Я вот тоже могу рассказать один маленький эпизод, который касается не меня лично, а староста моего храма. У меня староста в моем храме, где он стоится, был духовным чадом одного известного человека, священника, который в Курской области возродил Рыльский монастырь. И он о нем собирал воспоминания. И оказалось, что отец Александр и этого архимандрита Ипполита тоже знал, и даже дружил с ним, и приезжая в Псково-Печерский монастырь, останавливался в его теле, подарил ему рясу, которую ему отдал в свою очередь отец Всеволод. И так все в одну цепочку оказалось связано. Так в церкви существует такое удивительное, как я недавно слышал выражение, «божье кружево». Вот все вот так заткано божьим кружевом, удивительным образом. Как это вспоминаются эти слова отца Александра? Какое благо для людей, когда их встречают таких священников. Вот и для нас всех такое благо, что мы встретили с вами отца Александра. И это как раз те люди, память которых в рот и рот. Конечно, дар любви, который он имел. Этот дар любви, вот и сидел таким светом-то в нем как раз. Да. И мы счастливы, что Господь нам его послал. Мы с благодарностью говорим Богу, что вот были у нас такие духовные наставники. Когда-то я был, естественно, молодым человеком, как каждый. Хотя в старости это кажется уже странным. Неужели я тоже был молодым? Это было так давно. И вот у нас была одна знакомая семья, где были очень замечательные такие старые дамы. И они нас, молодых людей, старались как-то вот тоже образовать, воспитать, что-то такое объяснить. И вот эти старушки, они знали разных великих старцев, там было много еще портретов старцев, все. Я помню, как одна из них, глядя на нас грустно, сказала: ну вы уже таких священников не встретите. И мне так стало грустно, мне было 17 лет тогда, что как же, я не встречу таких священников, почему же? Ну, должен сказать, что таких священников я встретил, по милости Божией. И одним из них был как раз отец Александр. Thank you.
Об отце Александре вспоминает протоиерей Федор Парадин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Мы действительно Богу благодарны, а мне повезло очень сильно, потому что многие ребята, ставшие священниками, которые со мной заканчивали семинарию, попали в настолько тяжелые условия приходские, где буквально приходилось выживать, как христианам. А я, наоборот, попал к священнику, которого действительно можно считать эталоном пасторства и священного служения. И мне хочется сказать, что отец Александр, он был человеком настолько простым, вот в христианском восприятии этого слова, таким цельным, таким без второго дна, без лукавства. Вот представьте себе, он 61-го года хиротонии иерейской, я 68-го года рождения. Вот я молодой священник, вот я служу месяц здесь, или там две недели, литургия. Отца Николая нет, он в отпуске. Отец Александр говорит, исповедуй меня, пожалуйста. И если это человек, которому во внуке там годится почти, да, священник, а ему надо исповедоваться. Вот он христианин, он идет и исповедуется. Он жил вот этой вот верой своей. И в этом смысле был вот какой-то настолько правильный, настолько красивый человек, прекрасный, как человек, как христианин. Мне еще хочется вспомнить один эпизод о том, как искренность и простота действовала на людей. Это было весной, на Пасху 92-го года. Я был здесь диаконом. Пасхальная ночная служба. И мне потом надо было приходить на вторую литургию. А у меня там 3 часа для отдыха было. И я здесь недалеко побежал, пытался заснуть. Заснуть, конечно, невозможно. А 2 моих друга по школе, одноклассника, они пришли сюда, абсолютно далекие тогда от церкви люди, сейчас уже воцерковившиеся, они пришли на службу. Я говорю, ребят, ну вот вы постойте, крестный ход, сходите, постойте сколько можете. Говорят, нет, мы будем ставить всю службу, мы можем. Говорят, ну будет тяжело, она долгая, ну хорошо, давайте. Вот они прошли вперед, встали, их, конечно, там раздавили. Они потом ко мне пришли, совершенно измотанные все, и говорят, это невозможно, как вы все это выстаиваете, это ужасно, это душно, это ничего не понятно. Один из них особенно, да что, вот это та-та-та-та. Он говорит, да, говорит. Но когда вот этот главный выходил и говорил «Христос воскресе», я все готов был простить. И действительно, вот как отец Александр, вот мы сейчас видели это, да? Вот никто так не говорит «Христос воскресе», понимаете? Никто. Вот это такое вот его простота, его вот это вот недавно прочитал у одного духовного писателя, он говорит, за смиренным человеком, за плечами смиренного человека стоит истина. И действует на собеседника. А вот действительно, такое вот его влияние, конечно, удивительно совершенно.
Христос воскресе, дорогой отец Александр! В передаче «Светлой памяти» протоиерея Александра Куликова прозвучали воспоминания протоиерея Аркадия Шатова, протоиерея Александра Салтыкова, протоиерея Федора Бородина, Татьяны Любимовой и музыка в исполнении Ивана Глебовича Соколова и Ирины Борисовны Бутыриной. Эта запись была сделана на Моросейке 6 декабря 2009 года на вечере памяти отца Александра. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жуковский. Литературная биография. Глава «Наставник». Все так слагалось у Жуковского, что острота и пронзительность прежнего отошла, трепет, перебои, сложность ритмов, как и сложность жизни, все прошлое. В сущности, и сама жизнь, любовь к Маше и смерть ее, прошлое. Осталось одно воспоминание. В горных, медлительных днях Швейцарии, как все прозрачно, покойно, грустно. Ундина, старинная сказка, опять подступает к сердцу, берет его. И бескрайный, ровно волнообразный гекзаметр несет, как во сне. А за Ундиной Маша, слабеющая о ней память. В Швейцарии написалась лишь часть произведения, но, конечно, пред голубым озером, пред вершинами снеговыми, безмолвием и величием первозданности созрела в нем вся Ундина со всей прозрачной ее синеватостью и печалью. Оканчивал он ее позже, в России, в Элистфере, недалеко от Дерпта, 35-36 годы. Разгуливал в солнечные дни по зале, диктовал дочерям Светланы заключительные главы. Память о том, что любил, уйти не может. Но вот и она меняется, меняется и окружающее. Как нам, читатель, сказать, к сожалению или к счастью, что наше горе земное ненадолго. Здесь, разумею я, горе сердца, глубокое, нашу всю жизнь губящее горе. Есть, правда, много избранных душ на свете, в которых святая печаль, как свеча пред иконой, ярко горит, пока догорит. Но она и для них уж все не та под конец, какую была при начале, полная, чистая. Много-много иного, чужого, между утратою нашей и нами уже протеснилось. Вот, наконец, и всю изменяемость здешнего в самой нашей печали мы видим. Да, уже новому поколению будет он диктовать свои гекзаметры. Не напрасно явилась Ундина в Швейцарии и овладела надолго. Она никак не случайно, внутренно связана с замирающей памятью о Маше. Сознавал ли тогда Верни, Жуковский, всю важность задуманного и начатого? Как бы то ни было, за 3 года, что внутренно жил с Ундиною этой, вложил в нее столько прелести и поэзии, нежности, трогательности, столько вел раздумий, воспоминаний, сожалений, что от бедного Ламот Фуке осталось, собственно, название да сюжет. А от Жуковского вся полнота и обаяние произведения. В Италию с Рейтерном он все-таки попал уже весной 33-го года. Это была первая его встреча с Италией. Пробыл 2 месяца очень хорошо, возвратился в Швейцарию, и тут еще 2 месяца в полном мире и благоденствии прожил Верни со всей семьей Рейтернов, которые становились ему как бы своими. Наконец, пришлось расставаться. Они улетели от меня, как светлые райские тени. Он обещал перед окончательным отъездом в Россию заехать к ним в Виленсгаузен, где Рейтерн жил с семьей у тестя своего Шверцеля. И заехал, провел 3 дня в старинном замке. Они прошли очаровательно. На прощание Лиза, к некоторому его удивлению, кинулась к нему на шею и прильнула с необычайной нежностью. Ей было 13 лет. Он расставался с Рейтернами будто и навсегда. Рейтерн со своей кистью должен был оставаться на Рейне и был прикован к семье многочисленной. Мне указан был двор, и вся моя жизнь была предана безусловно одному, главному. Казалось, что между нами не могло быть ничего общего. Так же, как Рейну, не можно было никогда слиться с Невой. Казалось, всему конец. Внезапная нежность девочки его удивила, но в душе следа не оставила. Всей судьбы своей он тогда еще не знал. В сентябре 33-го года он был уже в Петербурге, в удобной, спокойной дворцовой квартире. Опять литературе отставка. Достаточно хлопот и с наследником. Приближалось совершеннолетие его, и характер занятий с ним менялся. С 34-го года к нему назначили попечителем князя Левена. Юридические лекции читал Спиранский. По иностранной политике — барон Брунов. Теперь уже взрослые министры, генерал-адъютанты, представители науки и литературы составляли его общество. Жуковский на первом месте, конечно. Заботы и занятия с наследником настолько для него возросли, что на великого князя Константина Николаевича уже не хватало. К нему пригласили Грима. Павского же от законоучительства отстранили по настоянию митрополита Филарета. Жуковский отца Герасима Павского очень ценил, как и сам император. Но с Филаретом бороться было трудно. Жуковскому пришлось уступить. Святитель обвинял Павского в историзме преподавания, в разных уклончиках, неточных определениях и тому подобное. В 1835 году все это вообще кончилось. Наследник уже взрослый. Обычные полугодовые экзамены миновали. В присутствии всей императорской семьи, при профессорах, генералах, разных приглашенных придворных, высокий и красивый молодой человек с крупными чертами лица, горячий и увлекающийся, с оттенком романтизма и рыцарства, с бурным темпераментом, благополучно сдал последнее, как бы выпускное испытание. Учить его больше нечему. Жуковский остался при нем, однако, еще не один год, как бы надзирателем за душой, воспитателем в высшем смысле. Глава «Прощание с Россией». В 1831 году Жуковский написал несколько русских сказок, писал их и позже. Одно время Гоголь вообразил, что Жуковский становится поэтом народа русского, отходя от Запада. При всем, однако, Белевском своем происхождении певцом России Жуковский не стал. Русский он, но не Аксаков. И все-таки весь 1837 год прошел у него под знаком именно России, не в творчестве, а в жизни. В эти месяцы ему была показана Россия в разных видах, и обширно, и глубоко, и величественно. Жизнь же его резко перегибалась к западу. 29 января 1837 года он был приглашен на обед к Вильгорским. Праздновали день его рождения. Многих пригласили. Пушкин должен был возглавлять писателей, но приехать не смог. В этот день как раз умер. Жуковский еще накануне целовал холодевшую его руку. Около 3 часов в день обеда Пушкин скончался. И Жуковский долго сидел с ним мертвым, созерцая ставшее столь прекрасным его лицо. Эта сцена прощания имеет, возможно, очень глубокий смысл. В «Тайне смерти» в последний раз предстал Жуковскому облик России, гений ее, лучшее ее. Прощай, смотри, учись и возвышайся. Какая-то важная, удивительная мысль на нем развивалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, удовлетворяющее знание. Прощай. Невеселый вышел обед, невеселое рождение Жуковского. А потом все как надо, и панихиды, и отпевания, и странные похороны. Уходившей любви своей и уходившей России остался Жуковский верен, был посредником между семьею и государем, всячески защищал и поддерживал Пушкинское, разбирал и бумаги его. 3 февраля в полночь тронулись от поезда сани в сопровождении Александра Тургенева, увозившие гроб Пушкина в Святые Горы. Светил месяц. Жуковский провожал их глазами до угла дома. За ним они скрылись. И все, что было на земле Пушкин, навсегда пропало из глаз моих. Пушкина похоронили, а жизнь продолжалась. Ее веления беспрекословны. Жуковский при дворе, в распоряжении наследника, теперь назначен ехать с ним по России, сопровождать. Путешествие огромное и по пространству, и по времени. Император Николай в расцвете. Долго ему еще царствовать. Россия в силе необыкновенной. Все стоит прочно и на месте. Декабристы в ссылке, границы необъятны, поля плодородны, леса непроходимы, крестьяне покорны. Эту-то громаду и показать будущему царю. Пусть ощутит и величие задачи, и ответственность пред Богом. Так всегда учил его Жуковский. 2 мая целый поезд двинулся из Петербурга. В свите наследника, кроме Жуковского, Кавелин, Арсеньев, Юрьевич, некоторые из сверстников и товарищей наследника, граф Вильгорский, например, ехали в огромных дармезах, сколь возможно быстрым. Россия разворачивала перед ними все разнообразия и сложности свои. Торжок, Тверь, Ярославль. Всюду восторги, иллюминации, беспрерывное «Ура!», так намучившее под конец путников, что оно слышалось им как кошмарный звук даже тогда, когда и совсем тихо было. Сторона парадная, губернаторы, архиереи, предводители дворянства, обеды, приветствия. Все это было невыносимо, конечно. Жуковский по смиренному своему характеру терпеливо присутствовал. Те же торжественные пошлости говорились, что и теперь, при других политических устроениях. Но тогда было простодушнее и патриархальней, а иногда и трогательней. Нет сомнения, обаяние царя имело еще силу мистическую. В Костроме, среди тысяч теснившихся на берегу Волги, чтобы видеть наследника, многие часами стояли по пояс в воде, так лучше разглядят его в лодке. Ехали очень уж быстро. Картины, впечатления сменялись, утомление было огромное у всех, но не у наследника. Он крепко держался, а Жуковский нередко дремал в коляске с полубольным Вильгорским. На кратких остановках едва успевал отписывать императрице все о ходе дела. Впрочем, ухитрялся делать и зарисовки. Россия много предлагала замечательного. В Угличе видели собор времен Михаила Федоровича, палату царевича Дмитрия, церковь, построенную на его крови. В Костроме осматривали Ипатьевский монастырь, колыбель дома Романовых. А там пошли леса, дебри, дичь Руси северо-восточной, путь к Уралу. Вятка, Ижевские, Воткинские заводы, везде осматривали производство. В Перми первые и оборотные стороны. Не одни ура, но вот ссыльные поляки подают прошение о возвращении на родину. Раскольники жалуются на преследование. 26 мая, недалеко от станции Решеты, в 30 верстах от Екатеринбурга, достигли высшей точки Уральского хребта. Начало Азии, Сибирь. Ни один еще из царей русских не видал этих краев. Будущий Александр II увидел. Вот и Екатеринбург. Тут показывает Россия мощность недр своих. Наследнику подносят изумруд небывалой величины, удивительные изделия из яшмы, малахита, мрамора. Но в мирных снах своих не видали путники того, что через 80 лет произойдет здесь со внуком ученика Жуковского. От Екатеринбурга до Тобольска по Сибири все было — широта, мощь, изобилие. Ни в Костромской, ни в Ярославской губерниях не видал наследник такого склада жизни у крестьянства, да и у мещан, купечества. Все несравненно полнее, привольнее, богаче. Правда, людей меньше, а пространств больше, и они щедрее, плодородней. Но не представлялось ли образованному юноше, объезжавшему свои владения, что вот этот край так обогнал Россию европейскую, и потому что крепостного права никогда здесь не было. Вольный труд вольного народа. Для будущего освободителя впечатления поучительные. В биографию его они входят. Он недаром провел годы с Жуковским. Век казарм и шпицрутенов, взор его оказался устремлен далее, к свободе и милосердию.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.